эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Арабески о Гоголе и других писателях. Для последней передачи уходящего года мы выбрали литературную тему. Владимир Набоков, Александр Солженицын, тем более Николай Васильевич Гоголь, писатели с репутацией, казалось бы, давно установившиеся. Нет-нет, мифы вокруг каждого из них клубятся самые что ни на есть живые. В спорах о них собеседники готовы поссориться. Почва под русской литературой и публицистикой продолжает ходить ходуном. Мифы и репутации. Программу «Арабески о Гоголе» начнем с арабесок именно о Гоголе. Как объяснить, что такой классик и гений не представлен полным собранием сочинений? 14-томник сталинских лет, считающийся относительно полным, морально и текстологически устарел, недоступен из-за своей редкости и лишен необходимого комментария. В 2009 году, юбилейным для Гоголя, 200 лет со дня рождения, разразился издательский скандал, когда стало известно, что издательство Московской Патриархии по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла собирается выпустить практически одним залпом собрание сочинений Гоголя в 17 томах. Одним залпом это означает первые два тома в сентябре, а последний уже весной 2010 года. Скандальность же ситуации в том, что о долгой подготовке издания никто не слышал, и даже выбор почтенных составителей Виноградова и Воропаева дело не меняет. Солидные собрания на коленке не готовят. Смехотворные заявления на рекламном сайте лучше бы не появлялись вовсе. Послушайте, проведена уникальная исследовательская и текстологическая работа. Во многих случаях текст заново сверен с автографами и прижизненными изданиями, в том числе «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и целый ряд других произведений. Конец цитаты. Да не с прижизненными изданиями надо сверять тексты, они-то, как правило, подвергались в старые времена искажению, а излагать историю самого текста и печатать варианты и разночтения. В противном случае собрание сочинений становится, что называется, огоньковским, массовым и некритичным. Поэтому не будем попадаться на громкие обещания вроде следующих. Цитата. «В собрание сочинений Гоголя включены все художественные, литературно-критические, публицистические и духовно-нравственные произведения, в том числе незавершенные. Впервые в собрание включена переписка Гоголя с ответами его адресатов в полном объеме. В издании также помещены лекции, прочитанные Гоголем в Петербургском университете, записные книжки, словари, подготовительные материалы по истории, фольклору и этнографии. Впервые в собрание войдет, внимание, личная духовная библиотека Гоголя». Что эта темная фраза значит, спросит озадаченный слушатель. А вот что, цитата, «публикуются рукописи церковного содержания, выписки из творений святых отцов, служебных миней и других богослужебных книг, в том числе выписки из «Лествицы» Иоанна Лествичника, любимой книги писателя, отдельным томом издаются народные песни, русские и малороссийские, собранные Гоголем, стихотворения разных авторов, переписанные им в разное время, выписки из журнальных статей и прочее». Конец цитаты. И, наконец, стоимость подписки – 10 500 рублей. Каков же итог? Где они, столь громко разрекламированные гоголевские тома? Те самые, два сентябрьских, еще пять декабрьских. Все жаждавшие Гоголя внесли свои 10 500 тысяч. А томов нет. Я позвонил в издательство и поинтересовался. Книг нет и не будет до мая следующего года. Читателям будет доступен только полный комплект – только 17 томов, когда они будут отпечатаны. А если какие-то тома задержатся? Старая-старая история. Павел Иванович Чичиков, где вы? Тут у нас в России такие просторы для деятельности открыты. Впрочем, шутки в сторону. Вопрос с Гоголем для многих читателей стоит серьезно. Чей писатель, Николай Васильевич, русский или украинский? Какой дух стоит за его книгами, написанными на русском языке? Дух России или Украины? Мой собеседник – украинский журналист, сотрудник украинской редакции «Радио Свобода» Василь Зілгалов.
Я, конечно, не буду спорить, чей Гоголь, но я только вот прежде всего хочу сказать, что ситуация, то есть история современная с изданием 23-томника сочинений Гоголя, то есть полного собрания сочинений, она доказывает то, что с Гоголем не все понятно.
Я поясню, что Василь говорит о том академическом собрании писателя, которое было задумано много лет назад в Москве под редакцией Юрия Манна. Вышло лишь два тома из запланированных 23-х, первый и четвертый. Дело застопорилось не только из-за отсутствия у издательства денег, но и потому, что половина исследователей, готовивших гоголевские тома, разъехалась по миру. Ученые были приглашены работать за границу. Василь Зілгалов продолжает.
Вы знаете, я Гоголем, ну, занимаюсь, так сказать, всю свою жизнь, с пеленок, наверное, потому что помню, когда в 4-5 лет читал «Страшную месть» Гоголя и боялся в окно вечером посмотреть. Ну, это многим, кто читал Гоголя, конечно, это известно. Но дело все в том, что где-то уже в более зрелом возрасте я начал искать какие-то фрагменты, ну, малороссийских, украинских текстов Гоголя. И меня удивляло, что, ну, невозможно их найти. Ну, как будто бы какая-то темная сила, описанная в свое время Николаем Васильевичем, их где-то куда-то прятала в какие-то омуты. Ну, я, уже будучи зрелым человеком, нашел некоторые его письма, написанные на украинском языке. Письмо, кстати, ну, небольшая записка, но письмо можно его назвать. Оно есть в собрании сочинений в этом 17-томнике. Письмо к Залесскому на украинском языке. То есть это документ, который показывает, что как Гоголь писал на украинском языке, как он мыслил. Это очень интересный документ. Ну, вот когда я увидел первый том 23-х, томника, и начал читать черновики, я понял, что этому изданию не суждено появиться на свет. Почему? Потому что, когда мы открываем черновики Гоголя, мы начинаем понимать, что это совершенно другой Гоголь, что мы его не знали, Гоголя, не видя черновиков, не видя его текстов, его кухни творческой. Это только первая часть, так бы сказать, скрытой тайны Гоголя. То есть мы знаем там где-то из фрагментов, что Белый писал, что вот когда я начинаю, пытаясь адаптировать Гоголя, так весь текст рассыпается, то есть он рушится. То есть что Гоголь создал свой язык и так далее. То есть вот уже даже в этом мы мало понимаем, кем был Гоголь на самом деле. Почему? Потому что главная причина этого тайны Гоголя, что мы не можем его до сегодняшнего дня раскрыть, состоит в тех доводах, которые были еще приведены в 1847 году графом Орловым.
Что это за доводы?
Он сказал, что самым опасным для Российской империи является малороссийство.
Что он в это вкладывал?
Ну, вкладывал все, культуру, язык. Он говорил, что если Малороссия поднимет вопрос о своем выходе из состава Российской империи, тогда нам конец. И вот мы сегодня слышим, когда на могиле Деникина Владимир Владимирович Путин говорит, что, ну, Малороссия, вот писал же Деникин, что Малороссия должна быть вместе, мы должны быть все вместе, но нельзя нам разъединяться. Вот я думаю, вот здесь скрыт весь Гоголь. Почему? Потому что, знаете, с самого начала, если мы изучаем биографию Гоголя, мы видим, что он был из рода людей, которые были под особым надзором все. Все эти, и Василий Лукашевич, Общество Объединенных Славян, и Иван Косеровский, и отец Гоголя. Мы знаем, что все эти люди были, это родственники, они были связаны. У них были во время нашествия Наполеона, и после этого следствие велось, когда Василий Лукашевич был в Петропавловке, и когда фактически от страха умер отец. Фактически отец Гоголя, Василий, он умер от страха, прежде всего.
От страха перед...
От страха то, что будет репрессирован, что будет уничтожен. И вот когда в 1827 году Гоголь заканчивал Нежинскую гимназию, первый вопрос у него стоял, что со мной будет? Что со мной будет? Он Косеровскому говорит, что они мне не дадут дороги, я же с этого рода, который всегда имел определенный взгляд на будущее моей земли, Малороссии.
То есть вы хотите сказать, что вот эти политические опасения гоголевской семьи были связаны либо с Фрондой, либо с оппозиционностью политической, либо с, с настроениями самоопределения?
Вот да? Я вам прочитаю этот фрагмент на украинском языке, письма Богдану Залесскому. «Дуже-дуже було жалко, що не застав пана земляка дома». Чував, що на пана щось напало, чи то соєшниця, чи то завійниця, хай присниться лисий дідько. Та тепер, спасібо Богові, кажуть, пан зовсім здоров. Дай же Боже, щоб надовго на славу усій козацькій землі давав би чернецького хліба усій болезні і злидням. Та й нас би не забував, писульки в Рим слав. Добре було б, коли б сам коли-небудь примандрував дуже-дуже близький земляк, а по серцю ще ближчий, чим по землі.
А теперь, пожалуйста, для тех, кто все-таки слаб в мове.
Да, то есть он пишет на украинском языке украинофилу, поляку Богдану Залесскому, который сочувствовал, это написано было в 1837 году, который сочувствовал украинцам, что они под пятой у Москвы. Вы знаете, что Гоголь, когда был в Чехии, он контактировал с просветителями чешскими, и мы знаем, что написал после этих всех встреч, которых мы очень мало знаем, Гавлищик Боровский. Написал, фактически базируясь на сочинении Гоголя, говорит, что главной бедой украинцев есть то, что они между двух огней были, между поляками и русскими. Политические факторы, они играли в жизни Гоголя, всю жизнь его преследовал страх.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Арабески о Гоголе и других писателях. Мой собеседник – украинский журналист, сотрудник украинской редакции «Радио Свобода» Василь Зелгалов.
Погодите, вы говорите все-таки о страхе, вы говорите о вещах очень таких неземных и недоказуемых. А что показывают тексты? Есть ли какие-то документы, рукописи, которые показывают, что Гоголь все-таки реально был вовлечен в некий оппозиционный круг, что ли, или находился в приятельских отношениях с людьми, бывшими под подозрением у императорской власти?
Был, конечно, его пытались вовлечь, но мы об этом почти сегодня, к сожалению, ничего не знаем, почему-то.
На чем же тогда зиждутся вот эти ваши предположения, что
хотя,
он боится?
Хотя бы то, что я прочитал, это, то есть Залесский, это был украинофил, это был поляк, это был, то есть это был человек враждебный Русской империи.
Какова его связь с Гоголем?
Они переписывались.
Может быть, Гоголь не разделял этих взглядов?
Ну, видите, какой тон письма, понимаете, то есть этого документа. А если поискать хорошо, я думаю, что мы что-то еще найдем. Но нужно искать, я думаю.
Итак, тема «Гоголь и заграница», «Гоголь и чужбина». Что здесь, что малоизвестно? Какой аспект малоизвестен?
Что, к сожалению, оригинала не видел, его записи в Баден-Бадене, в гостинице. На украинском языке. Где он снова-таки там, я только сейчас не помню текста, но знаешь, что он там написал себя на украинском языке, что он украинец, что он казак и так далее. То есть, что за границей Гоголь представлял свое истинное лицо.
Он поворачивался украинской стороной, да, не русской, да?
Да, украинской стороной. Вот. А что касается его карьеры в России, вот где-то чисто, наверное, подспудно, это видно из его многих сочинений, «Страшная месть». Кстати, если внимательно почитать текст «Страшная месть», где особенно сказано, что вот горе наибольшее для человека, когда он не может отомстить за горе своей родной земли. За беды и за бедствия, что не может отомстить. Я не знаю, как другие, но вот я читая, то есть читая «Мёртвые души», я считаю, что это была месть Гоголя.
Вернемся к тому, с чего вы начали.
Да.
Вы сказали, что открывая уже первый том вот этого академического 23-томного Гоголя, вы понимаете, что перед вами Гоголь еще не прочтенный. Что вы имеете в виду? Что эти черновики дают какие-то иные мысли или другой поворот какому-то гоголевскому устоявшемуся в наших глазах мировоззрению?
Обязательно. То есть они показывают Гоголя в совершенно другом свете. То есть что Гоголь имел совершенно, ну, то есть отредактированный, причесанный Гоголь, которого мы читали, это еще далеко не все. Потому что когда читаешь его черновики, это, вы знаете, открывается совершенно другой мир, совершенно другая парадигма. Мы видим глыбу совершенно намного большем объеме, чем его в этих опубликованных сочинениях, которые мы читали. То есть черновики Гоголя показывают, что это малорос был еще тот.
То есть можно ли сказать, что разница между Гоголем вот таким причесанным, по книгам известным, даже школьникам, и тем Гоголем, который открывается в черновиках, как между официальным памятником Томского и памятником работы Андреева?
Да. Вы знаете, я вам скажу, что люди, которые это посмотрели, ну, люди не глупые, они поняли, что если эти черновики появятся, это будет опасно. Они даже, может быть, не до конца ощущают, в чем это будет опасно, но они учуяли всю опасность публикации, так сказать, вот этого объема, этой массы. То есть никогда, ну, мало кто, ну, читали там люди, были читали, но и то, вы знаете, доступ к этим черновикам был довольно трудный.
Скажите, пожалуйста, как вот на Украине в самых различных кругах, интеллигентных и не очень интеллигентных, смотрят на Гоголя украинца и Гоголя русского классика? Какие есть настроения и взгляды на этот счет?
Разные, конечно, есть. То есть есть и традиционные взгляды на Гоголя. Вот. Есть, ну, то есть сейчас начала больше открываться та половина Гоголя, та часть Гоголя, которая, ну, сегодня актуальна. Ну, то есть, когда идет речь о независимости Украины и так далее. То есть, эту сторону Гоголя начали больше изучать. Я думаю, что об этом хорошо сказал Евген Сверстюк. Он вспомнил, ну, он рассказывал последние годы, как его вызывали в КГБ, как с ним там беседовали. И он где-то у него такое есть, такая зарисовка, он сказал, что что-то его там спрашивали о портретах, там писателей, которые у него дома висели, о портрете Гоголя. И он сказал, говорю, что я подумал себе, вот, что если бы Гоголь жил в наше время, его бы точно хапанули в КГБ и провозгласили бы украинским буржуазным националистом.
И в мордовский лагерь 35-й.
Да, да. То есть, вот, ну, это одна сторона. Я бы не хотел, так сказать, суживать эту проблему. То есть, я не хотел бы, чтобы меня поняли, что я хочу сказать, что Гоголь был украинский, наш, и так далее. Нет, нет, совершенно нет. Я хочу сказать, что Гоголя мы должны узнать в полном объеме, в мире должны узнать. В мире Гоголем восхищаются, зная только вот эту только одну часть его, одну часть. То есть, а то, что под водой этого айсберга, этой глыбы, ну, еще мы мало сегодня, наверное, знаем. А если бы этот 23-томник вышел, так сказать, чудесным образом, полностью, мы бы тогда очень много нового узнали бы.
Скажите, существуют академические исследования на Украине, посвященные Гоголю-украинцу?
Да, есть. Есть книг, вышло довольно много книг. Я сейчас под рукой. Есть даже книга одной из исследовательниц, которая так и называется «Украинский контекст Гоголя». Есть исследований достаточно много сегодня в Украине. И украинские переводы Гоголя за границей, вот, и украинские тексты пытаются, ну, пока что мало украинских текстов, написанных рукой Гоголя. Мы знаем, что многочисленные переписки, он говорил и Максимовичу, и другим, что вот он завершает историю Украины. То есть он написал историю, но где эта история Украины, никто до сегодняшнего дня не знает.
В Баден-Бадене надо искать.
Сомневаюсь. Я только знаю одну довольно странную историю, когда один исследователь как будто бы напал на след этой истории в конце... Это было тяжелое время, в конце гражданской войны, но он при довольно загадочных обстоятельствах погиб, этот исследователь.
Рука Москвы.
Нет, я...
Известно, что выходят книжки под названием «Неизвестный Лев Толстой», «Неизвестный Достоевский», «Неизвестные страницы Тургенева». Вы считаете, что Николай Васильевич Гоголь заслужил большого исследования исследовательско-публикаторского тома под названием «Неизвестный Гоголь»?
Да? Безусловно, безусловно. Безусловно, потому что, ну, есть, вы знаете, например, раньше, в советские времена, особенно этим не очень-то, то есть это была запрещенная тема, два варианта Тараса Бульбы. Один для русской официальной публикации, другой, который он написал. Это уже одна из тем, которая, я думаю, чтобы могла целый том занять тему. То есть два Тараса Бульбы Гоголя.
Вот этот второй Тарас Бульба, он опубликован?
Ну, так, опубликованы они сегодня, так. Но этот, который сняли сейчас Бортко, это тот официальный русский вариант. И довольно... Я Богдана Ступку, конечно, ну, критикую за его, так сказать, участие в этом фильме. И мы же видим, какой направленности этот фильм. То есть это еще раз говорит о Гоголе. То есть о том, что мы должны понимать Гоголя. Он правильно сказал, в принципе, на российском телевидении, когда с Бортком они были, фильм представляли. Ступка сказал, говорит, вы же должны понять, что каждое слово русский, русский, русский казак, там, русский в Тарасе Бульбе, это украинский, украинский. То есть вы должны это понять, то есть основу, канву этого сочинения. То есть надо даже, ну, видеть, как Гоголь шифровал многие вещи. Ну, мы думаем, что это вот читатели там за рубежом особенно, которые мало знают тонкости отношений этих политических и так далее, историй. Они это принимают за чистую монету, многие там названия Гоголя, а на самом деле за этим стоит другой смысл. Так что даже это заслуживает большего внимания. Сегодня, я думаю, что «Неизвестный Гоголь» — это не одна книжка, наверное, еще выйдет.
Сегодня Васил в нашей передаче предложил новое прочтение Гоголя. Например, «Начало мертвых душ», первая глава, когда у ворот губернского города Н стоят два русских мужика и беседуют, доедет ли то колесо до Казани. Читай, до Запорожья доедет ли то колесо, беседуют два хохла.
Украинская сторона Гоголя. Моим собеседником был сотрудник украинской редакции «Радио Свобода» Василь Зелгалов. А сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Иранская полиция отрицает факт гибели кого-либо из сторонников оппозиции в ходе сегодняшних столкновений сил безопасности с демонстрантами в Тегеране. Оппозиционные интернет-сайты сообщают, что погибли 4 человека после того, как полиция открыла огонь по демонстрантам. Эта информация не подтверждена из других источников. Объявлен в розыск 3-й подозреваемый в разбойном нападении и перестрелке с милицией в Подмосковье. В квартире жителя Москвы проведен обыск, изъято оружие. Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в Химках в перестрелке с милицией был убит один из преступников. Погиб также один милиционер, другой получил ранение. В Москве сегодня прошла церемония переноса вечного огня памяти павших солдат. Специальный военный эскорт доставил факел с пламенем от стен Кремля из Александровского сада на Поклонную гору. Сообщается, что это вызвано необходимостью провести реставрационные работы на мемориале «Могила неизвестного солдата». Сын бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурди, Цотне, объявил в воскресенье бессрочную голодовку в знак протеста против решения суда продлить срок следствия по его делу еще на 4 месяца. С октября он находится в предварительном заключении. Цотне Гамсахурди обвиняют в том, что он умышленно нанес своему соседу огнестрельное ранение. На северо-востоке Ирака, в городе Тус-Хормата, жертвами взрыва стали не менее 5 шиитских паломников, собравшихся в честь Ашуры, дня памяти имама Хусейна, одного из шиитских святых.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Арабески о Гоголе и других писателях. Вот к другим мы теперь и переходим. Московское издательство «Время» выпустило сборник Лидии Чуковской под названием «Из дневника. Воспоминания». Частично приводимые записи читателям уже известны, частично могут оказаться новыми, поскольку первые публикации появлялись порою в малотиражной и труднодоступной периодике. По какому принципу отбирались записи для сборника, спросил я у составителя книги Елены Цезаревны Чуковской.
Лидия Корнеевна сама начала публикацию своих дневников путем, в общем-то, выборки. Потому что такой выборкой являются и дневники об Анне Ахматовой, хотя там у нее иногда были отдельные тетради, а иногда она выбирала из своего, как она называла, общего дневника. Особенно это много во втором и в третьем томе. Затем она сама также выбрала свои записи о Пастернаке, и тоже они при ее жизни были опубликованы. И вот я стала на этот же путь, то есть на путь выборки из очень обширного дневника, содержащего какие-то записи бытовые, ну, личные, ну, в общем, записи, которые человек делает в дневнике. Были выбраны сюжеты определенные, касающиеся, ну, те, которые складывались вот в сюжет. Таким сюжетом, я считаю, полгода в новом мире, ограниченные во времени отношениями с Симоновым и судьбой вот ее пребывания в этой редакции на протяжении, ну, чуть-чуть менее полугода. Это была одна из первых таких выборок. Затем было выбрано из дневника, опять-таки, все, что Лидия Корнеевна писала об Иосифе Бродском. А она очень активно участвовала в хлопотах об его освобождении. Потом, ну, в общем, все это отражено в ее дневнике. Затем, вот что важно сказать, что самое первое, что она выбирала из своего дневника, это было памяти Тамары Григорьевны Габбы. Это тоже сделала она сама и показала Маршаку. И для нее очень существенно было, что он сказал, что вот это ваш жанр. Собственно, с этого начались и записки об Анне Ахматовой, и вот те выборки о Пастернаке, о которых я упоминала. И поэтому, собственно, я пошла этим же путем. То есть путем выбора записи в каком-то конкретном человеке. И такими людьми стали вот записи о Пастернаке, записи о Симонове и недавно опубликованные записи о Солженицыне, которые и вошли в эту книгу. Значит, в эту книгу вошли эти отрывки из дневников, частично подготовленные Лидией Корнеевной, а частично уже и мною. И также ее воспоминания. Воспоминания о Вигдоровой, написанные в расчете на публикацию, поэтому так с примечанием о том, что это все правда, но не вся правда, как она пишет у себя в дневнике, опять-таки. И короткие воспоминания об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Вот это и является содержанием книжки, недавно изданной издательством «Время», в составе, можно сказать, собрания сочинений Лидии Корнеевны, которые они выпускают. Причем выпускают, мне очень нравится, но они не ставят номеров томов и как-то не сковывают читателя. У них вот в этом собрании вышло уже «Памяти детства», вышел «Прочерк», сейчас вышли «Воспоминания» и «Дневник». И это такое свободное, не тяжелое издание.
А как, по-вашему, может выглядеть собрание Лидии Корнеевны в идеальном раскладе?
В оптимальном раскладе. Сейчас мы говорили об издании «Процесса исключения», но в это собрание пока не вошли ни Софья Петровна, ни «Спуск под воду», ни «Открыт». Ну, я думаю, что вместе с «Процессом исключения» войдут и открытые письма. А дальше хотелось бы восстановить, ну, как-то переиздать небольшую книгу о Герцене. И уже вот я неожиданно составляю справку такой для энциклопедии, увидела, что уже напечатано много переписок Лидии Корнеевны. Переписка с Самойловым, с Жермунским, с Оксманом недавно вышла, с Пантелеевым. И вот если будет интерес у издательства, то может быть сделан какой-то том переписок. Вот так я себе представляю пока.
Елена Цезна, а с архивом Корнея Ивановича могут быть еще какие-то сюрпризы для читателей?
Сюрпризы уже могут быть только если будут... Ну вот я знаю, что сейчас готовится очень интересная переписка с Коношевичем и Алянским. Интересна она тем, что Корней Иванович сам... Ее готовит Евгений Борисович Ефимов, комментарии которого вот в 15-м томе были тоже в большом количестве представлены. Он специалист. Интересно тем, как относился Корней Иванович к художникам, оформляющим его сказки, насколько он внятно видел каждого персонажа, каждую коллизию, каждую страницу. Вот он Коношевича пишет, что муха-цокотуха должна быть сказочная муха, ее не надо очеловечивать, пчела должна нести там не дрова, а нести именно мед. Как он видел то, о чем он писал. Вот это было... Для меня это оказалось даже какой-то неожиданностью. Он это видел как вот как фильм, как-то очень ясно, в ясных картинах. И это отразилось в его переписке с художниками. И вот это может быть близкая, интересная публикация. Ну а дальше тоже уже будут всплывать какие-то детали и подробности, потому что основной... Вот сейчас только что вышли отдельными изданиями «Две души» Максима Горького и его книга о Блоке. То есть все-таки вот уже все, что можно, так сказать, основательное, все сейчас уже переиздано.
На вопросы нашей программы отвечала составитель сборника Лидии Чуковской Елена Чуковская. А теперь обратимся к самой книге и постараемся почувствовать темперамент автора дневника. Записи об Александре Солженицыне. 19 ноября 1962 года. «Всенародное торжество. Вышел номер 11 «Нового мира» с повестью Солженицына. Я рада, счастлива даже, ибо это в самом деле правда». 22 ноября. Переделкино. Твардовский напечатал Солженицына, и все газеты, понимая, что все это сделано с благословения Никиты Сергеевича Хрущева, трубят в восторге. Читаю следующую вещь Солженицына. «Не стоит село без праведника. Правдиво, сильно, умно. А чего-то для меня, чего-то пронзительного нет. Читаю вяло, с трудом. Впрочем, ведь я и Илиаду Гомера читаю вяло, с трудом». 4 октября 63-го. «Наконец меня потряс Солженицын. Я слушала отрывки из романа. Потому ли, что он охотится тут, в моих лесах, женщины возле тюрьмы, или потому, что он пишет не о крестьянине, чуждом мне, а об интеллигентных людях и интеллигентным языком, но эта вещь взяла меня». 31 января 64-го. «Сегодня милый-милый Лев Зиновьевич передал мысли Солженицына о Софье Петровне. Неинтересно. Кое-что несущественное верно, многое неверно совсем. Например, у меня интеллигентка плохая, Софья Петровна, думает. Деда Мороза прикрепила она удивительно эффектно». Ему не нравится слово «эффектно». «Да ведь это она, не я». Или «ее кооптировали в местком». «Кооптировали». «Да ведь она так радуется в умным словам». Верные замечания мелкие, жизненные, хотя главное жизненное совершенно неправильно. Как же она не понимала и не верит в конец? Вероятно, это потому, что он не нашего поколения. Человек 20 из тех, что пережили 37-й на воле, говорили мне: «Вы это про нашу Веру Ивановну или Юлию Григорьевну» и так далее написали. Точь в точь. Сколько я таких помню, тупиц, ведь они-то и заставили меня взяться за перо. 16 июня 64-го. Голос Солженицына, магнитофон. Ясный, твердый, молодой, сильный. Но
актерский. Модуляции провинциального актера. Безвкусные, провинциальные. Мощная проза. Я не думал, что он такой силач. Краткость и мощь. Губы верблюда. Ужас ослика. Вышки, кирпичи. Но совсем чужой мне. Любит Есенина, а я нет. Любит церкви, а я нет. Думает, что колокольный звон подымает людей, а я нет. Ему в деревне не хватает церкви, а мне электричество. Кроме того, он законченный, решивший, нашедший. А я... 10 сентября 64-го. Солженицын. Дед ждал его на днях. Неопределенно. Он приехал сегодня утром, когда мы вдвоем пили кофе наверху. Наталья Михайловна доложила. «Там вас какой-то спрашивает. Саже...» Говорит, ему назначено. Я сбежала вниз. Нету его. Он стоял на крыльце. Первое впечатление. Молодой. Не более 35. Белозубый. Быстрый. Легкий. Сильный. Очень русский. Второе. Нет, он гораздо старше, и кожа на лице усталая, и лицо чуть одутловатое, и волосы редкие, болезненные. Но одно остается в силе. Очень русский. Светло-голубые глаза, неопределенного цвета волосы. Шофер, монтер. Никакого южного акцента нет, но «г» вместо «г». Он пробыл долго, часа 4. Гуляли по саду под дождем, обедали. Он внезапно почувствовал, что где-то в груди жмет. Лежал у меня в комнате, я ему дала валидол. Говорит, что сердечный приступ впервые. Главное ощущение от него – воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-новому. Рассказал о своем романе, который лежит в сейфе нового мира. Решено до времени сохранить его неоконченным, потому что сейчас не надеются его пробить. Ждут удобного времени. Твардовский в восторге, Дементьев и ЗАГС в смятении. Для осуществления всех литературных планов ему нужно, говорит он, 10 лет спокойной жизни. Когда его звали на симпозиум в Ленинград, он попросту ушел из дому. Сказал, что написал наверх о неправильной системе в теперешних лагерях. С помощью Ольги Чайковской хлопочет о пересмотре дела какого-то своего друга. Но вообще не могу заниматься всем, о чем мне пишут, иначе не буду работать. 5 марта 77-го. Переделкино. Пятница. В эфире много радостей. Буковский. Буковский мог оказаться пустельгой, а он сверкает умом, находчивостью, правдой. И Александр Исаевич очень энергично выступил в защиту Гинзбурга. Оглашено было его письмо к тамошнему знаменитому адвокату. Как выражается голос, Солженицын нанял адвоката. Конечно, никакого адвоката сюда не пустят, но власти постесняются таскать Гинзбурга в карцер и прочее, зная, что они подконтрольны. Александр Исаевич всегда делает то, что надо, и так, как надо. Что-то рассказывалось и о причинах его отъезда из Швейцарии. Взрывное устройство в доме, кажется, так, но я не расслышала. 2 апреля 77-го. Воскресенье. Москва. Письмо от классика. Доброе, щедрое и впервые в жизни жалующееся. Он воплощение мощи пишет, что еле собирает силы для работы. Значит, правда, что была у него депрессия. Там у него враги и поклонники, здесь были враги и помощники. Неужели до такой беды мы дожили, что в светоносце гаснет свет? Я написал ему беспомощно, слабо, в суетливые дни, дурным пером. 24 апреля 77-го, воскресенье, Москва. На даче заходили Андрей Чернов с приятелем сообщить, что редактор «Комсомольской правды» отверг статью новеллы Матвеевой о необходимости музея, и они теперь несут ее в московский «Комсомолец». Причина – там жил Солженицын. Не устраивать же нам музей Солженицына. Будете, будете, подлецы, устраивать тут им музей Солженицына. Но еще не сейчас. А если сейчас нет Государственного музея Корнея Ивановича, то это превеликое счастье для меня. 26 августа 77-го, пятница, дача. По радио мне впервые не понравился Амальрик. Он излагает историю демократического и правозащитного движения, из чего видно, что история эта уже фальсифицируется. Вольно или невольно, не знаю. Если невольно, то еще страшнее. Таково сознание хорошего человека не нашего круга и не нашего поколения. Для него все началось с процесса Синявского и Даниэля. Если говорить о судах над писателями, то где же начало? Дело Бродского и Фридина запись? Это раз. Затем ни звука о Солженицыне. Не было Ивана Денисовича. А ведь это-то и было землетрясение, разбудившее всех, даже спящих глубоко. Если же говорить обо всем минус художества, что очень глупо, То где же письмо Солженицына съезду писателей? В его поддержку выступили 92 человека. С него началось движение Чехословакии, и о нем ни звука. Зато о Павлике Литвинове, пожалуйста, сколько угодно. Положительно, в эмиграции все сходят с ума. Бог с ними. 8 ноября 1995 года. Читаю первый том публицистики Солженицына. «Жить не по лжи удивительно, хотя и безумно. Каждое слово – драгоценный камень. Но напрасно он думает, что это нечто малое, нетрудное, всего лишь требуется не лгать. Да это то же, что броситься со всей семьей под трамвай при советской-то власти. Можно было требовать тогда всего лишь не доносить, любить друзей, быть хорошим товарищем, не предавать дружбу, а не лгать». Помню случай со мною. Я написала книгу «Декабристы и исследователи Сибири». Мне показалось это существенным открытием. Доказать, что они были не только политическими повстанцами, но и интеллигенцией того времени, открывателями. Редакции книга понравилась. Но у меня требовали вставить, то есть согласиться на фразу, имя вставленную, там, где я говорю о мечтании кого-то из декабристов, что вот, мол, какой может стать Сибирь, если разрабатывать ее богатейшие недра. Вставить фразу «В наше время Сибирь и стала такую». И далее о подъеме при советской власти, о высокой добыче угля и прочем в наши дни. А я уже знала тогда, что вся Сибирь сплошной концлагерь, что добывают там уголь и прочие богатства земли и строят дороги заключенные. Но сдалась. Мне было очень стыдно. Но я дорожила своим открытием, да и деньги нужны были. Сдалась, поправила фразы только стилистически. Книга вышла. Ее хвалили. В печати Азадовский, в письме ко мне Оксман. Ему особо понравилась одна фраза о суде над декабристами. Началась трагедия следствия и комедия суда. Однако книгу я считала загубленной и потом охотно переиздавала только главу о Николае Бестужеве. Бестужев – исследователь Бурятии. Так вот, Александр Исаевич Солженицын требует... всего лишь. Вообще, к интеллигенции он жесток. А главное, он не понимает ее. Образованщина. И все тут. Интеллигенция перестала быть интеллигенцией, когда не заступилась за крестьян во время коллективизации. А перечел бы мужиков во враге и новую дачу Чехова. Когда крестьяне заступались за интеллигенцию? Даже за земцев, врачей, учителей? Гениальной литературы русской и живописи они и совсем не знали, не подозревали о том, что у них есть Пушкин и Блок. Не из крестьян ли выходили городовые, погромщики, а потом исследователи КГБ и охранники? Крестьян было миллионы, интеллигентов сотни, ну, может быть, тысячи. Но вот теперь их совсем не осталось. Почти. Конечно, среди интеллигентов много сволочи. И при царе было, и при советской власти, и теперь... тем ценнее каждое интеллигентное лицо, которое не сволочь, ценнее всего для народа. Солженицын говорит мельком о том, что до Нобелевской его поддержала тоненькая пленка. Я не знаю всего состава этой пленки, но те, кого я знаю, сплошь интеллигенты. И сейчас, когда его отлучили от телевидения, протестовали, насколько мне известно, только интеллигенты, останки. У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный. Для того, чтобы стать гением, ему не хватает только интеллигентности. Фрагменты из дневника Лидии Чуковской. Цитаты взяты из книги, выпущенной московским издательством «Время». На титульном листе стоит уже 2010 год.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». Арабески о Гоголе и других писателях. Пожалуй, самой громкой книгой в уходящем году, как по-английски, так и по-русски, был незаконченный роман Владимира Набокова «The Original of Laura». В русском переводе Геннадия Барабтарла «Лаура и ее оригинал». Я не раз высказывал свое несогласие с таким переводом. На мой скромный взгляд, должна быть не Лаура, а Лора. Но против свершившегося не попрешь. Завершим сегодняшние арабески разговором об этой книге. Я приглашаю к микрофону Бориса Парамонова.
Выпуск необработанных черновиков Набокова под маркой его последней книги – наиболее удручающее событие литературного года. Я не знаю, приплывет ли кому-нибудь ожидающаяся золотая рыбка, но если и приплывет, то в третьем варианте. Мы у разбитого корыта. Все происходившее вокруг этой Лоры Лауры не более чем некая финансовая транзакция, распродажа последних, дело уже не идущей утвари, больше всего напоминающая не роскошные аукционы Sotheby's или Christie, а то, что в Америке называют «гараж сейл». Глубоко нелитературное событие. Недавно в газетах появилось сообщение о задержании самого старого в истории криминалистики перверта-педофила. Ему 100 лет. Больно или смешно говорить, но тут же вспомнился Набоков с этой своей Лаурой, Лорой, Флорой, Фауной. Еще вспоминается Паниковский, млевший по Зосе Синицкой. «Какая Фемина, я люблю ее как дочь». Так и Набоков, снова попытавшийся показать своего Гумберта-Гумберта. На этот раз без буквы «М» в середине. Теперь это Губерт-Губерт. О чем тут говорить? Определенно ясно одно. Покойный автор не повинен в том, что произошло. Что бы ни написал Набоков, вернее, что бы он ни выпустил в печать, несло, не могло не нести отпечаток его гения. И ведь точно известно, что эту Лауру он приказал сжечь. То, что осталось от замысла, обрезки ногтей и волос, образ из романа «Дар». Имеет смысл еще раз вернуться к действительно набоковской проблеме. Что означало у него эта неизбывная тяга к известному сюжету? Ведь все написанное Набоковым – это «Лолита» в различных модификациях. Недавно в вашей «Иван Кич» программе я подверг анализу с этой точки зрения малочитаемый как-то мимо читателей проходящий роман Набокова «Бенсинистер». Это очередная «Лолита», «Лолита до Лолиты», собственно говоря. Там безумная любовь вдовца к своему малолетнему сыну, и этой любовью воспользовался фашистствующий режим, чтобы его сломить, этого круга. Но, приглядевшись, видишь, что этот сын – подставная фигура, что тут вместо мальчика должна быть девочка, и она действительно появляется, подросток Мариэта, нанявшийся в дом круга прислугой, и всякого рода эротические фантазии хозяина вокруг этой Мариэты. Сюжетная ситуация «Бленд Синистер» явно тяготеет к схеме «Лолиты», только переставить несколько фигур, что не составило бы труда для великого шахматного композитора, каким был Набоков, в конце концов это и сделавший. Да возьмем даже такую невинную в смысле педофилии вещь, как «Король-дама-валет». Ведь и там какой-то полуинцест, что ли. Племянник-любовник тетки, который его натурально старше. Повторяю, немного варьировать возраст и пол, и любая вещь Набокова превратится в Лолиту. Скажем, камера обскура. В последней глубине романа, в замысле самом, в игре воображения построившего вещь, несовершеннолетняя Магда должна занимать место умершей дочери Кречмара. Вот это заметание следов все время происходит у Набокова. То вместо дочки сын, то дочка умирает, то родная заменяется приемной.
Хорошо, Борис Михайлович, возьмем роман «Дар». Небольшая сценка с прото-Лолитой. И все? Какую Лолиту вы еще здесь усмотрите?
Такие есть, как сказали бы в Одессе. Вспомните стихи, сочиняемые героем. «Как звать тебя? Ты полумнемозина. Полумерцание в имени твоем». То есть, значит, «Зина Мерц». Но не в этой нехитрой разгадке дело. Тут главное слово «полу», то есть, опять-таки, указание на героиню подростка. Да, это смешно, но смеется тут сам Набоков, показавший читателю фигу в кармане или что-нибудь еще почище. Но я обещал сказать о смысле этой темы у Набокова, о значении этого символа любви к малолетним. Если угодно, это своего рода аутоэротизм. Воспоминания о собственном счастливом, блаженном, райском детстве. Тут было наложение двух травм – утрата детства и утрата родины, которая осталась в живом опыте памяти как детство. В общем, все это приняло форму мифа об изгнании из рая. Миф рая, как скажет любой психоаналитик, это и есть воспоминания о детстве и даже чуть ли не о внутриутробном существовании. И то, что Набоков наслоил на этот миф тему перверсии, педофилии, это как бы род самокритики, некий аутотренинг, борьба с собой. Были в этой борьбе и жертвы. Мартын из «Подвига». Набоков показал здесь гибельность мечты и ностальгии, не скорректированных, не сублимированных творчеством. Результат этой борьбы с собой – все книги Набокова. И «Бабочки» отсюда. Сохранение детства вопреки годам и большевикам. Это фрагмент рая. Его, так сказать, метонимия, чтобы лишний раз не говорить «мнемозина». А что касается Лоры Лауры, то тут и говорить не о чем. И не Набоков этот разговор заставил вести. Слава Богу, есть много других поводов и причин помнить великого писателя.
Борис Парамонов о незаконченном романе Владимира Набокова. И на этом мы заканчиваем программу «Арабески о Гоголе и других писателях». Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».